Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что в апреле профицит российского бюджета упал более чем в 100 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Превышение доходов над расходами в апреле составило менее 16 миллиардов рублей, а еще в марте нынешнего года профицит превышал 226 миллиардов. При этом в России до конца года число безработных официально составит 7,8 миллиона человек. С таким прогнозом выступила накануне Федеральная служба по труду и занятости совместно со Всемирным банком. По данным ведомства, к уволенным сотрудникам присоединятся выпускники вузов. Если сбудутся самые пессимистические сценарии по выходу из кризиса, рост числа безработных может перевалить за 12% экономически активного населения России. О том, станет ли рост безработицы неизбежным следствием сокращения доходной части российского бюджета, мы беседуем с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Разъясните нашим радиослушателям, насколько катастрофично вот это падение профицита российского бюджета.
Ну, строго говоря, катастрофы здесь нету. Скорее можно удивляться или радоваться, что у нас пока еще сохраняется профицит. Я напоминаю, что после апрельских правок бюджета на 2009 год он вообще-то впервые за довольно долгие уже годы был сверстан с дефицитом, который предполагается покрывать, ну, вот из наших резервных фондов, накопленных за годы жирных коров. Вот, связь бюджетных вопросов с занятостью, конечно, не прямолинейная, потому что занятость, ее сокращение и рост безработицы скорее реакция на общий экономический кризис, спад в промышленности, который, по оценкам, уже у нас приближается к 10%, а по некоторым более пессимистичным и более 10%, и уж точно как бы будет больше 10% по итогам года, по прогнозу. И, видимо, продолжится и в следующем году тоже. Вот. И несколько меньшее падение валового внутреннего продукта, то есть как бы общего объема того, что производит наше общество. А как бы валовый продукт формируется, естественно, не только промышленностью, а всеми отраслями экономики. Но, естественно, что ситуация с бюджетом тоже отчасти является следствием общей экономической ситуации, другая сторона оказывает обратное воздействие на нее, потому что у нас достаточно велик удельный вес работающих в бюджетных отраслях, людей, получающих зарплату из бюджета. Вот, и, конечно, бюджетные вопросы, как бы социальные выплаты, опять-таки, привязаны к бюджету. И хотя как бы наше политическое руководство как бы заявляет, что как раз социальные вопросы не пострадают, несмотря на экономический кризис и на все сложности, и как бы будет сохранена вся система и даже отчасти усилена существующих социальных выплат, не должны упасть зарплаты в бюджетном секторе. И пока, кстати, как бы вот бюджетный сектор является одной из немногих отраслей, где реальные зарплаты, по официальным данным, по крайней мере, пока еще не упали.
Евгений Гонтмахер, член правления Института современного развития, пессимистически смотрит на происходящее.
Что касается бюджетного дефицита, то те параметры, на которые в этом году равняется правительство, да, они, судя по всему, выполнены не будет, потому что падение промышленного производства ВВП больше, чем ожидало даже большинство экспертов еще в начале 2009 года. Боюсь, что вот это падение, правда, очень медленное и постепенное, будет продолжаться не только до конца этого года, но и в начале следующего года. То есть говорить о том, что мы находимся где-то там на дне или около него, видимо, пока еще, к сожалению, рано. Поэтому вторая половина года в этом плане будет, конечно, критической с точки зрения поведения правительства, с точки зрения поведения нашего государства. Если еще несколько месяцев такого рода политики будет продолжаться, то боюсь, что ситуация может стать необратимой.
Мы помним, что еще в октябре-ноябре правительство скрывало и даже запрещали на госканалах употреблять слово «кризис». Насколько трезво сейчас государственные власти смотрят на происходящее, насколько реальны вот эти приводимые цифры?
Ну, проблема в том, что Власти признают кризис, значит, но комментируют весьма противоречиво. Как мы постоянно с одной стороны говорим, вот, наконец, достигли дна, вот-вот начнется новый рост и улучшение, и с другой будет еще вторая волна, как бы не надо расслабляться. То есть, на самом деле, власть, равно как и эксперты, равно как и простые граждане, не знает, что будет. Никто просто. Кризис, тем более, он достаточно непривычный. Это первый кризис такого размаха и такой глубины после Второй мировой войны. То есть, считайте, за более чем за полвека уже. Как бы, поэтому, действительно, он оказался неожиданным для подавляющего большинства экономистов. А как бы относительно всех тех, кто его предсказывал, встает вопрос, может быть, это тот самый случай, когда если все время предсказывать кризис, когда он наступит, можно честно сказать: о, мы же говорили. Вот. Так что проблема здесь даже не в том, что говорят про кризис, а в том, что политика как бы антикризисная не системна. Действительно, как бы идут различные мероприятия, которые часто противоречат друг другу, вот, которые в недостаточной мере учитывают особенности российской экономики, в том числе ее, скажем так, неповоротливость, слабый стимул к тому, чтобы реагировать на позитивные рыночные стимулы. Ну, как бы известный пример, что в основном вливания идут в крупные корпорации государственных средств, направленных на как бы оживление конъюнктуры, на спасение от возможных банкротств и так далее. Альтернативой была бы такая более классическая кейнсианская модель – как бы поддерживать платежеспособный спрос населения. Но в условиях нашей экономики совершенно не факт, что это вливание, скажем, денег на потребительский рынок приведет к какому-то оживлению экономики, а не просто подклеснет инфляцию, которая у нас вообще парадоксально высока для ситуации кризиса.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, станет ли рост безработицы неизбежным следствием сокращения доходной части российского бюджета, мы беседуем с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой, председатель партии «Экономической свободы», также не склонен к оптимизму.
Ситуация довольно сложная. Совершенно очевидно, что российское правительство не было готово к кризису. И самое страшное, конечно, это обязательства, льготы, которые успели создать за вот этот период благополучия, что сделало трудным выживание экономики России при цене на нефть ниже $65 за баррель. Очень может быть, что уже в августе мы столкнемся с ценой на нефть $40-$50 за баррель. К этому экономика России, конечно, не готова, а это приведет к социальным потрясениям.
Находившийся в 1835 году на Бессарабских соляных озерах вице-директор департамента Петров не сам лишил себя жизни, а умерщвлен.
Я не помню таких случаев, чтобы ревизоры столичные погибали. Наоборот, уезжали после проверок в полном шоколаде.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, станет ли рост безработицы неизбежным следствием сокращения доходной части российского бюджета, мы беседуем с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, можно говорить, конечно, о мировом кризисе экономическом. Но у нас в России свой кризис рукотворный. То есть совершенно очевидно, что кризис был совершенно неизбежен. Можно было только говорить о том, когда он произойдет. Дело в том, что количество нефти ведь в недрах не как, к сожалению, вполне ограничено. И поэтому даже если бы не было мирового кризиса, что бы мы стали делать, когда бы нефть просто стала кончаться? И совершенно никаких шагов не предпринималось. А что делать в этом случае? Ничего об этом не думали. Надо же создавать экономику, нужно создавать промышленность, сельское хозяйство. При этом будут создаваться новые места рабочие и так далее. И все это взаимосвязано. Но все это очень сложный процесс, этим же надо заниматься. Должны быть специалисты, но у нас что-то этого не наблюдается. Спасибо.
Меняется ли структура российской экономики в условиях кризиса?
Ну, как бы у нас вообще постепенно структура экономики меняется, и проблема даже не столько в том, что вот нужно развивать промышленность и сельское хозяйство. Это объективный процесс, что чем развитее страна, тем меньший процент населения в ней занят вот в первичном и вторичном секторах, как бы говоря, таким экономическим сленгом, то есть в секторах, связанных с сельским хозяйством, с добычей полезных ископаемых и с обрабатывающей промышленностью. И все больший удельный вес занятых находится в третичном секторе, то есть в секторе услуг разнообразных. Вот. И с этой точки зрения само по себе сокращение занятости в промышленности и в сельском хозяйстве не является катастрофой, если взамен создаются современные рабочие места, как вот в этих вот современных передовых инновационных отраслях. Вот наше руководство много говорит о необходимости, это, в общем-то, тут с ним нельзя не согласиться, как бы ухода вот этой экономики, ориентированной на сырье, зависимости от трубы, как бы постепенному строительству инновационной экономики, экономики знаний и так далее. Но в реальности, к сожалению, это все не выливается в сколько-нибудь эффективную экономическую политику, которая действительно давала бы такие результаты. Вот. И в условиях, опять-таки, кризис, вот, говорят, что у китайцев слово «кризис» состоит из двух иероглифов – «опасность» и «возможность». Кризис – это ведь всегда как бы расчистка экономики от неэффективных элементов, как бы нежизнеспособных элементов, оздоровление. Вопрос в том, где то дно, как бы, когда мы до него наконец дойдем, как бы, и какой ценой мы до него дойдем, когда вот начнется этот обратный процесс восстановления, и сколько в нашей экономике должно отмереть, чтобы вот пошел процесс оздоровления. Ведь это ж не чисто экономический процесс, это социальный процесс, связанный с судьбами людей, которые заняты на неэффективных производствах, которых действительно не отвечающие современным потребностям, скажем, квалификации и так далее. Это гигантские проблемы, которые вот как раз не могут быть решены чисто стихийным способом, вот пресловутой невидимой рукой рынка. Это то, где требуется сознательная и хорошо продуманная и просчитанная политика государства. Действительно, поддержать тех людей, которые в этом процессе как бы вот выпадают из производства, переучить, как бы переориентировать на новые формы деятельности. А это очень часто натыкается просто на объективные проблемы. Как бы люди по природе своей консервативны, они не слишком хотят менять, скажем, сферу занятости. Хотя даже вот наши 90-е годы, которые мы частенько поминаем таким не самым добрым словом, показали, что на самом деле российское общество гораздо более гибкое, гораздо более как бы приспособляемо к непривычной ситуации, чем о нем думали. Вот много говорили, что вот, мол, такой-сякой российский человек плохо приспособлен, да ничего подобного. Мы как раз показали, что замечательно умеем приспосабливаться, но, правда, частенько в таких очень архаичных формах.
Экономист Михаил Бергер, преподаватель Высшей школы экономики, признает серьезность ситуации.
Нет никаких сомнений, что ситуация в экономике серьезная, и никаких фундаментальных изменений пока не происходит. И прогноз, который выдает по занятости российские ведомства по труду и Мировой банк, в общем, вызывает уважение. То есть, по крайней мере, надо отнестись к нему всерьез. То, что количество занятых будет сокращаться, это очевидно, и и количество безработных, соответственно, расти, да, и нагрузка на бюджет. И это тоже одна из причин просто бюджетных расходов, которые, конечно, придется надолго забыть о профиците бюджета. Так что оценки по занятости, по крайней мере, могут быть близки к реальности. А что касается профицита и дефицита бюджета, может быть, вместо избытка доходов, которые превышали бы расходы, как было в долгие годы, мы получим действительно профицит и такой увесистый, с которым нелегко будет бороться.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Павлу Кудюкину. Вот за 8 лет халявных нефтедолларов, да, правительство Путина постоянно рассказывало, что Россия поднимается с колен. За это время были накоплены определенные резервы валютные, да? Но зато на 80% изношен жилищный фонд страны, на 80% разрушены дороги, на 80% непригодна питьевая вода для питья, да? От сельского хозяйства осталось, если то 10%. Вот почему сейчас в России, откуда безработица? Вместо того, чтобы раздавать халявные нефтедоллары своим приближенным олигархам, почему их не пустить на строительство жилья, на строительство дорог, на подъем сельского хозяйства, на то, чтобы хотя бы россияне, занимая полмира, пили нормальную воду, да?
Нет, это очень разумный подход, потому что, опять-таки, мировой опыт показывает, что один из способов эффективного противодействия кризису – это государственные вложения в развитие инфраструктуры. Как бы вот, ну, вспомним такой классический пример, как новый курс Рузвельта в 30-х годах в США. Действительно, как бы… Была найдена политическая воля для того, чтобы, не боясь, скажем, дефицита бюджета, а американский бюджет при Рузвельте был весьма дефицитен, вкладывать средства, действительно, в строительство дорог и так, других объектов инфраструктуры. А у нас тут, я не могу не согласиться с Николаем, что действительно совершенно непочатый край работы. За счет этого, во-первых, это дает довольно сильный эффект, ну, опять же, прошу прощения за экономический жаргон, мультипликатора. Как бы одно рабочее место в инфраструктуре, то есть в создании инфраструктуры, в строительстве, скажем, или обслуживании жилья, дает как бы от 5 до 10 рабочих мест в смежных отраслях, просто порождая спрос. Вот. Но здесь другая есть проблема, о которой я уже упомянул, крайняя неповоротливость нашей экономики. Есть риск, что вот, направив деньги на развитие инфраструктуры, как бы мы столкнемся с тем, что они будут разворованы, неэффективно использованы, как бы вместо того, чтобы дать позитивный экономический эффект, будут подписывать инфляцию и так далее. Это как бы вопрос уже качества институтов, опять-таки, в том числе государства, которое как раз в условиях кризиса в очередной раз показало, что при всех разговорах об укреплении государства, на самом деле российское государство крайне слабо. И слабо, в частности, потому, что наше политическое руководство плохо понимает, что такое сильное государство. Вот есть такое классическое определение, что государство тем сильнее, чем больше степеней свободы оно дает своим гражданам. А мы развивались в прямо противоположном настроении. Государство считало себя сильнее, ограничивая эту свободу.
Слушаем москвича Андрея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
При Ельцине была все-таки либеральная экономика, и были экономисты у власти, а Путин, он всех их выгнал и поставил людей некомпетентных, и, конечно, в основном он виноват. Я хотел спросить вот такой, при военных расходах в 60% бюджета, военных расходов, вообще, как это возможно экономику-то поднимать, вот это раз. А во-вторых, хотел сказать, что финансовое распределение, правильное, ресурсов, конечно, было только в жизни вообще человечества один раз. Это в первоапостольской церкви, когда все продавали все и раздавали поровну каждому человеку.
Ну, я не соглашусь с тем, что, так сказать, нет квалифицированных экономистов как бы во власти. Но министр экономического развития Эльвира Набиуллина вообще грамотный, квалифицированный экономист, на самом деле, и в целом, в общем, скорее либерально настроенный. Там с Алексеем Кудриным, министром финансов, тут с оценками сложнее, как бы я так сказать, всегда с некоторым скептицизмом вспоминаю, что в свое время он заведовал лабораторией социалистического соревнования в Ленинградском институте социально-экономических проблем населения. Как бы, но, с другой стороны, в сфере финансов тоже работает достаточно давно, и опять скорее либерал по взглядам. Тут ведь проблема в том, что либерализм сам по себе не всегда достоинство. Все зависит от конкретной ситуации. Вот, и, но я говорю, да, Аркадий Дворкович, как бы тоже советник президента, руководитель экспертного управления, очень квалифицированный экономист и тоже вполне либеральный. Так что здесь проблема не в этом. Здесь скорее проблема в том, что, видимо, приоритеты на более высоком уровне, как бы политические, действительно формируются несколько непонятным образом, так мягко выражусь. Вот, но насчет военного бюджета, это, по-моему, все-таки сильное преувеличение насчет 60%. Я не знаю, как бы откуда вдруг такое представление. Тем более, что, строго говоря, нужно анализировать не только федеральный бюджет, а вот есть такое понятие, так сказать, консолидированный бюджет, то есть бюджет всех трех уровней бюджетной системы российской, включая бюджеты регионов и местные бюджеты, через которые идет основная часть социальных расходов, кстати говоря. Вот, и расширенный бюджет, включающий еще социальные фонды, и как бы только тогда будет адекватная картина, вот, структура бюджетных расходов, так что насчет 60. Кроме того, ну, извините, если бы у нас было 60% на оборону, у нас, наверное, вооруженные силы не были бы в столь плачевном и ужасающем состоянии.
А военный бюджет сам по себе создает рабочие места, вот этот вот?
Ну, в той мере, в которой он идет, скажем, на финансирование государственного заказа на нужды обороны, то есть он создает, конечно, рабочие места в оборонной промышленности, и не только в оборонной, потому что, извините, оборонка потребляет металл, потребляет там продукцию легкой промышленности, продовольствие и много-много другое, опять-таки, строительством занимаются для как бы нужд оборонного комплекса. То есть с этой точки зрения бюджетные расходы на оборону, они тоже как бы экономически не бессмысленны. Там другой вопрос, что конечная продукция как бы не выпадает из экономического оборота, но на промежуточной стадии рабочие места все равно создаются. И, соответственно, там подпитывается спрос и так далее. Так-то и здесь не вопрос, конечно, в том, что эти расходы не должны быть обременительными, как бы должны быть соотнесенными с общими экономическими ресурсами страны.
Напомню, что стало известно о том, что в апреле профицит российского бюджета упал более чем в 100 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Превышение доходов над расходами в апреле составило менее 16 миллиардов рублей, а еще в марте нынешнего года профицит превышал 226 миллиардов. О том, станет ли рост безработицы неизбежным следствием этого, мы говорим с Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдарова. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подхода времен холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. Обама заявил об этом в четверг в интервью агентству Associated Press накануне визита в Россию, намеченного на будущую неделю. По словам американского президента, он надеется на позитивные результаты переговоров в Москве. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила в Москве доклад о нарушениях прав человека в Чечне. В нем говорится о практике коллективных наказаний, когда, как утверждают правозащитники, силовые структуры Чечни негласно санкционируют поджоги и уничтожение домов тех семей, членов которых они считают боевиками. В Грозном предотвращена попытка покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, заявил министр внутренних дел республики Руслан Алханов. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дезертирством российского военнослужащего Дмитрия Артемьева в зоне грузино-осетинского конфликта. В Северокавказском военном округе заявили, что Артемьев дезертировал с оружием. В Нижнем Новгороде в результате обвала грунта погиб рабочий, еще один пострадал. Северная Корея запустила в четверг, по уточненным данным, 4 ракеты малого радиуса действия. Вице-президент США Джо Байден прибыл в четверг заранее необъявленным визитом в Ирак. Накануне визита Джо Байден заявил, что с оптимизмом смотрит на будущее Ирака, несмотря на огромные проблемы, стоящие перед этой страной. На севере Пакистана у города Равалпинди по меньшей мере 5 человек погибли и более 20 были ранены в результате нападения смертника. Японский дипломат Юкия Амано избран новым генеральным директором Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. На посту главы агентства он сменит египтянина Мухаммеда Эль-Барадея. Уровень безработицы в США в июне был рекордным за 26 лет и составил 9,5% трудоспособного населения. Министр здравоохранения Великобритании Энди Бенхэм предупреждает о возможном резком росте заболевания гриппом H1N1 в этой стране.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, станет ли рост безработицы неизбежным следствием сокращения доходной части российского бюджета, мы говорим с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находится в нашей студии. Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», бывший заместитель министра экономики России, огорчен официальной статистикой.
Я, конечно, с большой грустью услышал данные Госкомстата относительно того, что профицит федерального бюджета сократился до размера 15 миллиардов рублей. Все это означает, что придется занимать. Причем занимать на Западе и занимать очень много. А вот здесь есть основания для оптимизма, потому что Запад будет готов предоставить кредиты России при условии проведения серьезных институциональных преобразований. Восстановление тех институтов, которые были разрушены, традиционных для эффективного современного развитого государства. Это настоящая рыночная экономика, а не квазигосударственный капитализм. Это независимость суда, средств массовой информации, политическая конкуренция. Поэтому это внушает серьезный оптимизм, что страна начнет возвращаться на нормальный путь развития в соответствии с Конституцией России 93-го года.
Можно ли считать иностранные заимствования панацеей от внутренних проблем?
Да нет, конечно. Во-первых, значит, не нужно переоценивать степень готовности Запада влиять на политическую ситуацию в России и обязательно надеяться, что, как там говорил великий комбинатор, за границей нам поможет, вот, что это обязательно будет делаться, даже если будет такое давление, то совсем нет никаких гарантий, что это будет делаться в интересах России, а не в интересах как бы давящих и кредитующих. Ну, пока еще у нас, слава богу, есть возможность все-таки пользоваться нашими резервами, накопленными, опять же, вот, в благоприятные годы, и пока острой необходимости в обращении за займами нету. Конечно, никто не может гарантировать, что она не появится, скажем, в следующем году или в 2011 году, поскольку никто не знает, сколько вообще будет тянуться кризис. Вот. Но я бы прежде всего все-таки предостерег от таких вот надежд, что вот как нужно будет занимать, тут-то Запад как бы им все продиктует, как правильно себя вести. Это проблема прежде всего наша внутренняя, и до тех пор, пока российские граждане не начнут требовать со своей власти адекватного поведения, вряд ли она сильно изменится. Это как бы проблема в нас в первую очередь.
Борис Немцов, член полицейского движения «Солидарность», бывший вице-премьер правительства России, вынес из происходящего ощущение катастрофы.
Ситуация в экономике России ужасная. Пад ВВП за первый квартал больше 10%. В апреле и в мае, соответственно, промышленность спад 17%. Новостью является, пожалуй, то, что гигантский спад и безработица больше 10% происходит на фоне дорогой нефти. Нефть стоит около $70 за баррель. И достаточно приличных цен на сырье. То есть, на самом деле, такая формула, что чем дороже нефть, тем лучше живет Россия, эта формула при Путине работать перестала. И перестала она работать, потому что создана абсолютно коррупционная, абсолютно монополистическая, абсолютно сырьевая экономика. Роль правительства в этом деле и лично Путина огромна. Ухудшение инвестиционного климата, коррупция, бюрократия, монополизация – это все основы его политики. А вот за все это мы вынуждены платить гигантским спадом, огромной безработицей и обнищанием людей.
Ну, здесь отчасти, возвращаясь как бы и к предшествующему выступлению Ивана Старикова, надо сказать, что проблема-то не только все-таки в Путине. В первом приближении действительно кажется, что путинская политика отрицала то, что было в 90-е годы. На самом деле здесь есть очень серьезная преемственность. И монополистические тенденции формировались в 90-е еще годы. Они выглядели несколько иначе. Государство скорее самоустранялось отчасти просто растаскивалось соперничающими олигархическими группировками. В 2000-х годах государство само стало одной из таких олигархических группировок, подминающей под себя других. Характер экономической системы как был крайне неэффективным, почему, опять-таки, я считаю, крайне иллюзорным представлением о том, что вот надо куда-то возвращаться. Возвращаться нам особенно некуда. Потому что 90-е годы, конечно, ситуация совершенно ненормальная была. Я уж не говорю о советском периоде. Действительно, нужно идти вперед, стараясь добиваться, чтобы и общество в лучшей степени осознавало проблемы, которые перед нами стоят, и давило на государство, чтобы то проводило более, вменяемую политику по построению нормальной современной экономики в России, в той мере, в которой вообще у нас пока такой шанс есть. Вообще у нас, к сожалению, очень велики возможности, что мы просто свалимся в третий мир, станем одной большой, но периферийной страной. Кстати говоря, не такой уж большой, если учитывать реальные объемы населения, реальные объемы экономики. Но у нас пока еще есть шансы войти все-таки в центральную часть мировой экономики при, конечно, некоторых достаточно серьезных сознательных усилиях. И опять говорю, кризис, в принципе, дает некоторые новые возможности. Проблема в том, будут ли они использованы.
Слушаем вопрос из Кургана от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я вот обратил внимание, что вы очень позитивны в своих оценках. Вы смотрите на Россию как на одну из западных стран, которая сейчас переживает циклический кризис, пусть даже такой серьезный, которого еще не было после Второй мировой войны, верно? То есть вы следуете за господином Путиным. На самом деле вы даете такой позитивный прогноз. А что вы можете сказать в отношении негативного прогноза? Ведь экономисты знают цифры, при которых падение именно производства, об этом господин Немцов сказал, становится критическим вообще для существования экономики страны.
Я бы не думаю, что я так следую, что я вполне позитивно оцениваю ситуацию. Я как раз говорю, что мы стоим на развилке. У нас есть пока еще шансы выйти в первый мир. У нас, к сожалению, очень велики шансы свалиться в третий мир. И действительно оказаться на задворках мирового развития. Какого шанса нет, опять сформировать некий особый второй мир, каким был, в сущности, Советский Союз, крайне противоречивый на самом деле период нашей истории, в котором, нельзя рисовать одной краской, черной или, напротив того, такой яркой и веселенькой. Но в целом, действительно, это было все-таки некоторое выпадение, по большому счету, из истории, поэтому, наверное, туда возвращаться не надо. Реализуем ли мы шанс на лучший, оптимистический шанс? Говорю, хочется верить, но как-то жизнь скорее заставляет быть в большей мере пессимистом, чем оптимистом.
Сенатор Александр Починок, бывший министр по налогам и сборам, ничуть не расстроен происходящим.
Простите, мировой экономический кризис, наступила серьезная рецессия сейчас, она идет достаточно много, года три, все нормально. Я наоборот считаю, что у нас пока уровень безработицы удельно довольно низок, мог быть существенно больше. Падение производства не такое значительное, которое могло быть значительно больше. В кризис, когда идут такие серьезные структурные изменения, когда меняются технологические уклады, потери могут быть очень-очень большими. Пока все идет совсем-совсем не так плохо, и оснований для сверху уж каких-то пессимистических вещей нет. Работать надо, зарабатывать надо, только и всего.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Павлу Кудюкину.
Да, ну вот вспоминается известный герой Вольтера, который говорил, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Вот, к сожалению, как раз не видно того, как бы чему так радуется господин Починок. Смены-то технологического уклада не видно. Вот как раз то, о чем я говорю, много говорилось, о необходимости там инновационного пути, постиндустриальной экономики, экономики знаний и так далее. А по сути-то мы все равно консервируемся, и более того, сейчас как раз есть очень большой риск, что мы начнем терять, прежде всего, вот те не слишком крупные очаги вот этой вот будущей экономики. Они более уязвимы, чем сырьевая экономика. Вот, так что так уж совсем розово смотреть на ситуацию. Да, конечно, могло бы быть и хуже. В общем, есть прогнозы гораздо более, как бы, пугающие, были прогнозы более пугающие, чем пока что нам демонстрирует жизнь. Вот. Но это примерно, знаете, как радоваться, что надо, ну, там, у человека последняя стадия рака, но ведь он же мог бы уже умереть.
Слушаем вопрос еще не умер. Из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Чтобы поменять и достигнуть позитивных результатов, требуется иметь способность управлять. Как вы полагаете, какова степень потери управления со стороны правительства?
Насколько управляема сейчас ситуация?
Нет, вот это одна из очень серьезных проблем. Дело в том, что вот пресловутая вертикаль власти, построенная как бы в 2000-х годах, прежде всего при Путине, на самом деле крайне неэффективна. Вот как бы один очень умный человек привел хорошее сравнение. Говорит, ну, представьте, что вот жена заставляет мужчину там фарш для котлет прокручивать на кухне, а он хочет телевизор смотреть. И вот он придумывает сложную систему передачи шестеренок, чтобы он крутил, сидя напротив телевизора, а это передавалось бы на кухню, на мясорубку. Эта система будет настолько сложной, что фарш точно прокручиваться не будет. Там все будет тратиться на трение. Вот именно это мы видим в нашей пресловутой вертикали власти. Вот. Есть еще одна проблема. Вот, как бы, вот наш как бы постоянный исторический соперник в послевоенный период и предмет зависти на самом деле для многих, Соединенные Штаты Америки вот продемонстрировали трех крупных политических деятелей, действовавших в периоды, в общем, достаточно кризисные для своей страны, я говорю. Рузвельта еще до войны, Кеннеди в начале 60-х годов, и вот сейчас Обаму. Беда наша в том, что в нашей системе не только не просматриваются Рузвельты, Кеннеди и Обамы, но она делает все для того, чтобы они и не появились. Вот это вот действительно очень серьезная беда. Это как бы проблема не столько управленческая в таком техническом смысле, говорю, хотя здесь тоже проблем много, я говорю, что у нас очень неэффективная система управления, но и политическая. Система, которая систематически истребляет возможность появления альтернативы себе, в общем, рискует столкнуться с кризисом, из которого будут только катастрофические выходы. Уже в данном случае я не про экономический кризис говорю. Вот в этом опасность ситуации. Видно, вот демократия ведь чем хороша? В ней есть возможность как бы мирной реализации альтернатив. А когда мы демократию ограничиваем и превращаем, так сказать, в некий набор симулякров, имитаций, вот мы сталкиваемся с тем, что как бы мы отрицаем самим себе путь как бы для поиска альтернативных вариантов развития.
Слушаем москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Павел, вот у меня такой вопрос к вам. А как могут в данной ситуации личное состояние господ перечисленных, потому что повлиять на то, чтобы катастрофическую ситуацию хоть как-то выправить? Дело в том, что на компромате.ру говорится о 25% Сибнефти личных у Путина и 5% Газпрома. В общей сложности что-то такое 40 миллиардов долларов.
Ну, ведь данные, как бы, мягко говоря, непроверяемые. То ли есть это, то ли нет, мы не можем судить. Даже если есть, ну, знаете, люди очень неохотно расстаются со средствами, которые они привыкли считать своими. Наверное, это такая степень альтруизма, которую можно ждать только от святых. Как бы, увы, в российской политике святых как-то в последнее время не видно.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Доброй ночи, страна.
Здравствуйте.
Страна, ты забыла, что в прошлом веке ты проводила денежную реформу всегда с конфискацией, в ухудшение. Страна, ты забыла, что позиция гражданина ничем и никогда не была обеспечена, что физиологически человек, проживающий на данной территории, не имеет мотивации быть гражданином. То бишь социальная планка, через которую бы гражданин имел бы физиологически возможность исполнить обязанность гражданина, отсутствует.
Проблема прежде всего, а есть ли желание у человека быть гражданином? Вот, ведь проблема наша в том, что значительная часть наших соотечественников, как бы и... как бы вот хочет сказать сограждан, вот не хотят быть гражданами, они хотят быть подданными, вот, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, как бы наша история очень много предпосылок для этого создавала, вот, но в конце концов в таком... На длительной исторической протяженности я все-таки оптимист и исхожу из того, что общества меняются, как бы, и люди меняются. И в России все-таки постепенно формируется слой людей, которые не хотят быть просто послушными подданными, а хотят быть творцами собственной судьбы. Вот, и возможно, что кризис тоже как бы подтолкнет большее количество людей вот к развитию в этом направлении.
Слушаем вопрос из Иванова от радиослушателя Бориса Владимировича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер и здоровья вам. Я тут не разделяю оптимизма, бодрячества господина Подченка, выступавшего 5 минут назад. И задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, развилка, кризис, все такое, будем выкарабкаться. Во-первых, кто, да это во-вторых, последующих, кто будет выводить из кризиса страну?
Нет, это проблема, о которой я тоже говорил. Говорю, вообще в условиях кризиса нужны крупные фигуры, способные на достаточно нетривиальные, нестандартные решения. У нас таких фигур пока не видно. Вот. Это, конечно, внушает тревогу и опасения за будущее как бы нас всех. Не буду говорить страны, потому что страна – это тоже ведь не абстракция, это вот мы все живущие здесь. Вот вместе с тем, знаете, не нужно надеяться только на, как бы вот явится некий герой и всех спасет. Вот выкарабкиваться-то все равно придется нам всем и каждому. Потому что тем, кто теряет работу, соответственно, нужно думать о том, как все-таки выжить и кормить семью, то есть искать новую работу, может быть, создавать самому эту работу. Как бы тем, кто сохраняет работу, но теряет реальный объем зарплаты, тоже массовое явление. Как бы, опять-таки, как из этой ситуации выходить и так далее. Там, опять-таки, думать о политическом поведении. Действительно, как можем ли мы и как именно можем повлиять на то, чтобы вот эта ситуация безальтернативности, отсутствие возможности появления ярких фигур у власти, как бы переломить и создать возможность для того, чтобы вот из нашей среды росли новые политики, которые способны слушать собственный народ и действовать в его интересах.
Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, научный руководитель Высшей школы экономики, предостерегает от чрезмерной паники.
Россия только что, буквально по историческим масштабам, ушла колоссальную ломку и перешла от коммунизма к рыночной экономике. Теперь были ли ошибки в политике правительства? Конечно, были. И это очень сильно сказалось на том, как мы вошли в кризис. Главная ошибка, с моей точки зрения, было то, что в 2003 году Путин положил конец идее преемственности того курса, который проводился при Ельцине, разорил ЮКОС, посадил Ходорковского с Лебедевым и тем самым нанес удар по российскому бизнесу. Результат выразился в исключительно простом показателе – инфляция, которая поставила российскую экономику в тяжелые условия.
Вот панацеей в других странах был союз бизнеса и власти. Как, по-вашему, разрушен ли он в нашей стране?
Ну, я бы не сказал, что он разрушен. Вот, собственно, его и не было в полном смысле. У нас постоянно как бы шло очень интересное перетягивание каната. В 90-е годы преобладала та модель, которая вот в теории коррупции называется захватом государства. Бизнес попросту растащил государство на части, заставляя эти части обслуживать свои узкогрупповые интересы. Даже не интересы бизнеса в целом, а интересы конкретных бизнес-группировок. В 2000-х годах пошел обратный процесс – захват бизнеса государством. То есть, вот, по-моему, сегодня или вчера Андрей Клепач, директор одного из департаментов Минэкономразвития, дал оценку, что доля государства в российской экономике как бы перевалила за 50%. То действительно, при том, что, я еще раз повторяю, наше государство ведь государство крайне неэффективное. И опять-таки, оно слабо подконтрольно обществу и действует, прежде всего, в интересах узкой группы, назовем так, бюрократической олигархии, а вовсе не в интересах большинства общества. То есть это тоже не нормальная и неэффективная экономическая модель. Вот. Другой вопрос, что почему мы говорим о союзе власти и бизнеса и не говорим шире? Вот опять-таки, если мы вспомним новый курс США, то должен обратить внимание, что он знаменовался очень серьезными подвижками в политике государства по отношению к профсоюзам, как бы формирование более развернутого трудового законодательства, легализация профсоюзов и коллективных договоров, как бы, собственно, профсоюзы в условиях нового курса получили очень сильный толчок к своему развитию. То есть надо говорить шире о партнерстве не только государства и бизнеса, но государства, бизнеса и трудящихся. Как бы, то есть здесь есть третья очень важная сторона, как бы, о которой нельзя забывать, которая, впрочем, должна тоже, конечно, напоминать о себе. Достаточно. Американские профсоюзы в 30-е годы были весьма и весьма боевыми профсоюзами, которые не боялись идти на конфликты, как бы на пикеты против штрейкбрехеров. Как бы у нас пока таких профсоюзов очень мало. То есть вот эти новые свободные профсоюзы, ну, насчитывают по достаточно оптимистичным оценкам там, порядка 2 миллионов членов, как бы при 60 с лишним миллионах активного населения. Но, тем не менее, они есть, они растут. Вот поэтому, я говорю, недостаточно союза власти и бизнеса, тем более, если этот союз будет обращен как бы против большинства населения, а власть и бизнес – это все-таки меньшинство. Необходимо как бы партнерство трех сторон, как бы и с тем, чтобы учитывать в программах экономического развития, в том числе в программах выхода из кризиса, интересы и большинства населения в первую очередь.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Хотел бы задать вопрос вот вашему гостю. Вот все говорят, значит, безработица такая-такая-то. Но кто считает тех людей, которые не стоят в службе занятости, которые вообще годами нигде не работают, которые вынуждены как-то перебиваться. Потом, считается ли работающим человек, если он зарабатывает при полном рабочем дне 4-5 тысяч рублей? И как вообще на них жить и семью кормить? Вот вы могли бы назвать цифру от дееспособного населения, какая цифра вот именно безработных?
Значит, давайте начнем с того, как вообще считаются безработные. Ведь есть понятие официально зарегистрированных безработных. Как бы это те люди, которые действительно стоят на учете в службах занятости, там ждут, когда им предложат какие-то вакансии, часть из них получает пособие по безработице, не все. Значит, но есть еще более широкое понятие безработные, которые определяются по методике Международной организации труда. Они тоже учитываются российской статистикой. И вот как раз тот прогноз, который приводил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций, он как раз относится вот к этому широкому пониманию безработных. Это люди, которые не имеют работы, но хотят ее получить и ищут ее достаточно активно. То есть, не просто, то есть, да, из такого понимания безработного выпадает человек, совсем отчаявшийся и переставший вообще искать работу. Как бы они вообще чаще всего не учитывают в социальной статистике, это как бы некоторый придонный слой в обществе, который, к сожалению, общество перестает замечать. Или, так сказать, сугубо карательно начинает как бы обращать на него внимание. Вот. Более сложная проблема. Действительно, есть такие переходные формы. Действительно, работник, находящийся в принудительном отпуске без сохранения содержания. Он формально не безработный ни по каким критериям, но реально-то мы знаем, что он не работает и дохода не получает. Действительно, люди, получающие низкие доходы ниже реального уровня, прожиточного уровня. Нет, они не считаются безработными. Хотя действительно, как бы, ну вот при специфике нашей формирования минимального уровня оплаты труда, действительно, у нас человек может, работая полный день, так сказать, получать зарплату ниже прожиточного минимума. Тем не менее, безработным он не считается. Это как бы другая проблема. Работающие бедные. Вот такая очень. Как бы проблема свойственна не только России, но и другим переходным странам, и многим странам третьего мира, кстати. Вот, так что это действительно очень серьезные проблемы, требующие, в общем-то, вот об этом можно было бы вообще всю передачу говорить.
Да, тем не менее, рост числа безработных может перевалить за 12% экономически активного населения. Эту цифру мы обсуждали сегодня с бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина и Гайдара Павлом Кудюкиным. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.